Итак, мы закончили описание первых трех привычек и переходим сегодня к описанию четвертой привычки. Но прежде чем перейти к ней, скорее всего, я не смогу как следует рассказать сегодня о ней, потому что это очень важный материал, и я просто не хочу его комкать. Там есть очень много важных моментов и тонких деталей, которые я, наверное, перенесу на следующую лекцию. Может быть, даже этой четвертой привычке будет вообще две лекции посвящено. Так что прежде чем перейти к описанию четвертой привычки как таковой, я хотел немного сказать, как бы в целом, сделать обзор этих семи привычек, чтобы было яснее в очередной раз подчеркнуть, для чего мы всем этим занимаемся, какую роль они могут у нас играть, и показать, как, собственно, они связаны друг с другом. Прежде всего, нужно понять, я уже много раз подчеркивал, что вот в предыдущих лекциях, что первые три привычки очень тесно связаны друг с другом. Практически они не могут существовать по отдельности. Человек не может иметь одну привычку и не иметь других привычек. Это основа, которая составляет фундамент правильного или верного характера человека, который, в свою очередь, является основой для правильного поведения или образа действий человека. Вот. То есть, по сути дела, эти привычки, о которых мы рассказываем, они описывают определенные стадии развития человека. И первые три привычки касались индивидуального развития человека. Следующие три привычки, о которых я начинаю рассказывать сегодня, они будут касаться уже как бы непосредственно отношений человека с другими людьми. И поэтому вот этот материал, который начинается с сегодняшней лекции, он для нас даже еще более важен, чем предыдущий материал. Но, еще раз подчеркиваю, что все эти семь привычек, они связаны друг с другом. Мы можем видеть, что в своем развитии каждый человек проходит несколько стадий. Если мы, скажем, возьмем ребенка, да, то ребенок в самом начале своей жизни, он полностью зависим от других. Он зависим от своих родителей, они должны его растить, питать, ухаживать за ним. Постепенно он растет, и этот рост, он сопровождается тем, что он становится все более и более независимым. И где-то годам к 14, к 15 он полностью осознает, что он независим, и начинает всякие глупости делать. В какой-то момент человек начинает, он становится как бы более или менее независим, и ему хочется проявлять свою независимость. Это вторая ступень развития любого человека. Однако, если он останется на этой ступени независимости, то он всегда останется на уровне вот этого подростка, который бунтует. Следующая ступень индивидуального развития человека заключается в том, что он осознает свою зависимость от других, вернее, что он осознает взаимозависимость. Он осознает, что он является частью общества, он живет в этом обществе, и он не может быть независимым от этого общества. Поэтому следующая ступень или следующий этап развития человека, вот, скажем, эмоционального развития человека или индивидуального развития человека, это взаимозависимость. Это три ступени, через которые проходят обычные люди. Некоторые не доходят до одной из этих ступеней, но, по крайней мере, это, так сказать, обычное развитие, обычный сценарий, по которому развивается жизнь человека. И на самом деле есть еще четвертая ступень, гораздо более высокая ступень, следующая ступень над этим. Кто может сказать, какая следующая ступень будет? Да. Следующая ступень – это человек осознает свою полную зависимость от Бога. То есть сначала человек полностью зависим от внешних обстоятельств, от других живых существ, от других людей. Потом он начинает осознавать свою независимость. Потом он начинает осознавать взаимозависимость. И, наконец, он начинает осознавать полную зависимость от Бога. То есть это четыре ступени, которые проходят в своем развитии любой человек. И в сущности эти четыре ступени, они соответствуют четырем различным уровням преданных. Давайте попробуем, как отнести различные этапы преданности к этим четырем ступеням. Если мы возьмем теперь духовное развитие непосредственно человека и попробуем разложить их вот по этим ступеням, о которых я сказал, то что будет соответствовать первой, самой низшей ступени? Нет. Еще ниже каниста от хикари. Ниже каниста от хикари находится кто? Корми. То есть кормили, человек, который целиком живет материальной жизнью, он на самом деле очень сильно зависим от обстоятельств, он не имеет возможности освободиться от независимости. Само английское, само санскритское слово «адикари», кто знает, что значит слово «адикари»? «Адикар». «Кар» значит «действовать», «ади», «ади» значит «знать, что он делает» буквально. То есть, иначе говоря, «адикари» значит «квалифицированный человек». Адикари, даже конечно, адикари, это очень высокий уровень. На самом деле, Госвами Вриндавана, они описывали уровень адикари. Они говорили, что адикари – это человек, который осознает, что в божестве находится Господь. Когда они смотрят на божество, они видят не божество, они видят Господа. То есть, конечно, адикари – это на самом деле очень высокий уровень. Не нужно думать, что конечно, уровня конечно адикари нужно еще достичь. Адикари значит квалифицированный человек. Смысл этого. И канистый адикари, он в своем поведении, в своем отношении к другим преданным, он проявляет вот эти вот элементы, что ли, независимости. Он говорит, мне наплевать на тебя и на всех остальных, у меня есть Бог в виде божества, я за ним ухаживаю, мне нет до тебя дела. Тогда следующая ступень, взаимозависимость, она чему соответствует тогда? Мадхи-мадикари, да. И вот мы в этих четырех привычках, в четвертой привычке, пятой и шестой привычке, мы как раз будем говорить об этом уровне, об уровне мадхи-мадхикари, когда человек действительно осознает свою взаимозависимость, и он учится жить в общении с другими людьми, и в частности в общении с другими преданными, прежде всего в общении с другими преданными. И, наконец, четвертый уровень – это кто? Это утамадхикари, да. Вот. То есть, иначе говоря, на уровне зависимости человек в основном думает о других. Он думает, ты должен сделать, ты виноват, ты должен мне принести то-то, ты так или иначе обязан. На уровне независимости человек говорит «я». Он в основном мыслит категориями «я». «Я могу», «я сделаю», «я сделаю». На третьем уровне человек мыслит категориями «мы». Мы можем, мы сделаем, мы совершим. И на четвертом уровне человек думает «Бог». Бог сделает, Бог может сделать все. Это вот такие этапы, которые проходит любой человек в своем развитии, и в частности любой преданный в своем развитии. И нужно очень четко понять, что на самом деле все современное общество, как оно построено, оно очень четко, очень строго построено вот на этой парадигме независимости. Оно воспитывает, пытается внушить человеку дух независимости, дух индивидуализма и дух сепаратизма. Люди, которые растут в современном обществе, которые следуют законам современного общества, они ставят вот эту ценность выше всего, ценность независимости. Они не понимают, что вот о существовании этих двух высших ступеней, взаимозависимости, не говоря уже о зависимости от Бога. Они целиком запрограммированы на вот эту вот независимость, и в результате у них развивается вот этот дух сепаратизма и эгоизма. Когда мы будем описывать подробно вот эти вот привычки, особенно четвертую и пятую привычку, у нас будет возможность понять, до какой степени глубоко мы запрограммированы вот на этот сепаратизм и индивидуализм. До какой степени нам нужно, как трудно нам на самом деле будет от этого всего избавляться. Там у нас будет возможность очень глубоко заглянуть в свое сердце и увидеть, как глубоко все эти вот ценности независимости живут в нашем сердце и на самом деле отравляют наше существование. Вот. Но в конечном счете такое отношение к миру, такое отношение к людям – это всего лишь отражение или проявление внутренней духовной незрелости человека. Духовная зрелость подразумевает, что человек осознает свою зависимость от других, свою взаимозависимость. Он понимает, что он является частицей какого-то общества и в конечном счете, что он зависит от Бога. Вот. То есть жизнь, она по своей природе, в своей основе, она основана на вот этих вот, на взаимозависимости. И чтобы достичь этого уровня зрелости, о котором я говорю, уровня духовной зрелости, когда человек начинает осознавать, то есть уровня мадхи-мадхикари, человек должен пройти через вот эту ступень независимости. То есть по-настоящему стать взаимозависимым человек может только после того, как он стал независимым. Вот эти первые три привычки, о которых я говорил, они учат человека, вернее, рассказывают человеку, что значит быть действительно независимым. Начиная с первой привычки, которую я перевел как независимость от обстоятельств. То есть они показывают, что значит быть по-настоящему независимым. До тех пор, пока мы не развили в себе этих трех первых привычек, мы не сможем перейти на следующий этап. До тех пор, пока мы не станем по-настоящему независимыми, мы не сможем почувствовать себя, почувствовать свою связь со всеми другими живыми существами. И так как сегодня день ухода Шрилы Прабхупады, то я хотел несколько слов сказать о том, каким образом вот это качество проявлялось в Шриле Прабхупаде. Потому что это более чем подходящая иллюстрация характера Шрилы Прабхупады. Но прежде чем я начну это сказать, я хотел у вас спросить, а какие все-таки стихи из Писания они иллюстрируют вот это вот умонастроение вайшнава, когда он ощущает то, что он связан с другими живыми существами? Какие из цитат лучше всего иллюстрируют это? Есть какие-нибудь идеи? Тринада Апису Нитина не совсем. Тот, кто видит что?
Ну вот когда посредством этого знания ты узнаешь, что все живые существа.
Да. Да, это очень хороший пример. Это 35 стих 4 главы Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет, какое знание человек может получить от духовного учителя. Что человек получает вот это осознание, он видит, что все живые существа связаны друг с другом, он начинает ощущать, что все живые существа являются одной единой семьей. Да, это очень хорошая иллюстрация. Еще что? Самах сарвешу бутешу мадбхактим лабате парам. Отчасти, да. Человек, который достигает уровня брахмана, начинает одинаково смотреть на все живые существа. И такой человек начинает заниматься преданным служением. Но я больше хотел проиллюстрировать непосредственно вот этот вот образ мыслей словами Пралады Махараджа. У него есть знаменитый стих, вернее два стиха из 9 главы 7 песни Шримад Бхагаватам, которая еще, конечно, не переведена по моей вине. Но так или иначе, поэтому я не буду ждать от того, что вы это скажете, и скажу вам сам. Вот эти два стиха Шрилы Прабхупада очень любил цитировать, он очень часто цитировал эти два стиха, которые показывают взгляд или настроение, умонастроение, образ мысли истинного вайшнава. Первый стих, он звучит так. Найводвиджа пара дуратья вайтаранья ствадвирья гаяна махамрита магна читах шоче татови мукха четаса индриярдха майя сукхая бхарам удхавата вимудхан. Тут Пралад Махарадж говорит, что на самом деле я, он говорит, удвидха. Удвидха значит, я абсолютно спокоен. Я абсолютно независим, меня не мучат никакие беспокойства этого материального мира, потому что стоит мне вспомнить о твоих подвигах, о твоих великих деяниях, стоит мне подумать о твоих великих деяниях, о мой Господь, как сразу же мне становится хорошо. То есть, иначе говоря, он описывает вот это состояние независимости. Как только я вспоминаю тебя, Господь, то мне, в общем-то, мне уже ничего не нужно. Я ни от чего не завишу, и мне ничего не нужно. Но, дальше он говорит, однако, несмотря на то, что мне ничего не нужно самому, сам я спокоен за себя, и сам я знаю, что я спасен. Тем не менее, несмотря ни на что, я все время думаю об этих глупцах и негодяях, которые томятся в материальном мире, которые ради иллюзорного материального счастья готовы принести в жертву все, что угодно, которые ради иллюзорного материального счастья испытывают необычайные страдания и взвалили на себя всю эту ношу материальной жизни. Вот. И дальше он говорит, что есть другие мудрецы. Есть мудрецы, которые уходят в Гималаи и которые заботятся только о своем собственном духовном развитии. То есть вот тут он как раз описывает вот эту ступень, то, что я назвал независимостью, то, что у нас до этого названо независимостью. Эти люди, они заботятся только о себе и о своем духовном развитии. Однако вот эта следующая ступень, он говорит, но что касается меня, то я ни за что не пойду к Богу один. До тех пор, пока вместе со мной не пойдут все эти глупцы и негодяи, которые томятся здесь в материальном мире, я сам буду отказываться идти к Богу. До тех пор, пока я не освобожу их всех, я сам не пойду туда. И вот эти вот два стиха, это иллюстрация вот как раз третьей стадии развития человека, осознания своей взаимозависимости. И Шрила Прабхупада однажды Шрила Харикеш Махарадж в Южной Африке спросил у него, как раз в Южной Африке Шрила Прабхупада писал эти комментарии к седьмой песне Шримад Бхагаватам. И Шрила Прабхупада в ответ на вопрос Шрилы Харикеша Махараджа, он сказал, что да, я на самом деле постоянно нахожусь в состоянии Пралады Махараджа. Я постоянно думаю, как освободить этих глупцов и негодяев. И я не хочу пойти один к Богу, к Кришне, до тех пор, пока я не заберу с собой всех остальных. Вот, это иллюстрация третьего уровня. То есть после того, как человек становится по-настоящему независимым, он сможет спасать других людей. И наоборот, зависимый человек, до тех пор, пока человек остается зависимым, он не сможет вот это вот осознать взаимозависимость, осознать свое единство с другими. Вот. Итак, значит, подводя итог, привычки с первой по третью – это основа для того, чтобы вот осознать эту взаимозависимость. А привычки с четвертой по шестую – это основа для сотрудничества. Почему еще я хотел поговорить об этом сегодня именно? Потому что Шрила Прабхупада говорил, это последнее его завещание, то, что он оставил нам, уходя отсюда. Он сказал, что ваша любовь ко мне будет проверена тем, как вы будете сотрудничать друг с другом, когда меня не будет с вами. То есть, вот это как раз то, о чем мы будем говорить в лекции, начиная с сегодняшней, это как раз доказательство того, что мы действительно являемся последователями Шрилы Прабхупады. В этих лекциях мы будем говорить о том, как нужно сотрудничать друг с другом, на каких принципах строится сотрудничество, в чем оно заключается, и как его можно, вот это вот красивое понятие сотрудничества, как его можно транслировать в нашу реальную жизнь, как его можно действительно воплотить в нашей реальной жизни, как оно должно быть. И вначале, как вы помните, я обещал вам много разных вещей, что вы можете приобрести, если вы прослушаете этот курс, так? И я обещал вам, что вы обретете прежде всего чувство собственного достоинства. И вот эти первые три привычки, они как раз дают человеку самоуважение или чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства появляется у нас, когда мы на самом деле ощущаем себя свое истинное «я», когда мы ощущаем себя слугой Бога, и когда мы победили себя. До тех пор, пока мы не победили себя, пока мы идем на поводу своей низшей природы, мы не можем по-настоящему уважать себя. И вот эти первые три привычки дают человеку вот это самоуважение. А следующие три привычки, начиная с четвертой по шестую, они помогут улучшить взаимоотношения с другими. Они рассказывают о том, каким образом нужно строить отношения с другими людьми. И вот эти отношения с другими людьми, на чем они строятся прежде всего? Кто может сказать одно слово, на чем строятся хорошие отношения? Вот это слово, которое является ключом любых хороших отношений людей друг с другом. Бескорыстие, уважение, служение, еще что? Любовь, взаимопонимание, сотрудничество. Все правильно. Но не совсем того, что я жду. Служение, да, правильно. Искренность. Да, вот это, пожалуй, ближе всего. Любовь и искренность ближе всего к этому. Я хотел услышать одно слово, которое очень важно. То, без чего не может быть у нас хороших отношений с другим человеком. Правильно, доверие. Наконец. Вот, отношения, прежде всего, чтобы у меня были хорошие отношения с каким-то другим человеком, прежде всего я должен доверять ему. Если у меня не будет доверия к этому человеку, то если у нас не будет взаимного доверия, у нас не может быть хороших отношений. Вот, а доверие, на чем основано доверие людей? На чем основывается доверие? Что является основой нашего доверия? Почему я доверяю одному человеку, а другому не доверяю? Потому что он такой. Потому что одному можно доверять, а другому нельзя доверять. Иначе говоря, она основана на характере человека. В зависимости от качеств человека, от того, насколько целостен человек, насколько он честен, у нас есть доверие к нему или нет. То есть, опять, еще раз, первые три привычки говорят о характере человека, о целостности человека, о честности, о внутренней честности человека. Они говорят, что человек должен развивать в себе внутреннюю честность и целостность. И если он разовьет в себе эти качества, то тогда автоматически у него возникнет, к нему возникнет доверие, и он будет доверять другим, и тогда это будет уже основой хороших отношений. То есть опять эти все семь привычек, или три первых и три последующих привычки, они очень тесно связаны друг с другом, и немыслимы одна без другой. Как Навин Кришна Прабху в семинаре в Сухарево, те, кто был, те, наверное, помнят, он очень хорошо описал вот эти вот как бы стадии или этапы развития отношений, вернее, какими словами можно определить вот эти вот, что определяет вот эти вот разные отношения людей друг с другом. Он сказал, что в начале у каждого человека, практически у каждого человека, за редкими исключениями, у каждого человека есть неосознанная неспособность поддерживать хорошие отношения. Так? Я знаю, если мы подумаем об своем окружении, мы увидим очень много людей, которые неосознанно не способны поддерживать хорошие отношения. Они не способны находиться в хороших отношениях, они даже не знают об этом. Единственное, что они знают, это то, что они постоянно ругаются друг с другом. Так? И этому этапу, значит, соответственно, соответствует вот этот уровень карми. Дальше, следующий уровень – это осознанная неспособность поддерживать хорошие отношения. Если человек немного развивается дальше, то он начинает понимать, что я не могу поддерживать хорошие отношения. И это уже прогресс, потому что, по крайней мере, на этом уровне он может поставить перед собой задачу. Я должен исправиться, я должен пойти дальше. По крайней мере, он осознает, что он не может поддерживать хорошие отношения. Это, строго говоря, это уровень каништхи адхикари. То есть это вот та самая квалификация, которая отличает карми от каништхи адхикари. Каништхи адхикари, по крайней мере, должен сознавать, что он не может поддерживать хорошие отношения. И дальше на следующем этапе у человека появляется осознанная способность поддерживать хорошие отношения. То есть он уже сознает это, но он делает это сознательно. Он знает, из чего состоят эти хорошие отношения, из чего они складываются, он делает это сознательно. И, наконец, на самом высоком уровне у него неосознанная способность поддерживать хорошие отношения. Он не знает, но отношения сами по себе поддерживаются хорошо. И самым лучшим примером, кто может привести, опять же, пример из шастр, который иллюстрирует это, где говорится об этом? Не, не совсем. У чистого преданного нет врагов. Хаджата Шатру. Правильно. Это одно. А другое, это в Шатгасвами Астаки, где говорится, что у Госвами Вридавана дира-дира, и дира-дира, и преданные, и неверующие, все, кто жили во Вриндаване, они все любили Госвами Вриндавана. То есть это... Да. То есть это вот этот уровень неосознанной способности поддерживать. Они ничего сознательно не делали для этого, но они просто были способны поддерживать эти хорошие отношения. Вот. И для этого, прежде чем научиться, иначе говоря, что я хочу еще сказать, прежде чем мы научимся уважать других, нам нужно научиться уважать самого себя. Нам нужно уважать себя. Чтобы уважать себя, нам нужно, чтобы нам было за что себя уважать. Если нам не за что себя уважать, то нам очень трудно себя уважать. Мы можем так или иначе быть привязаны к самому себе, но уважать себя по-настоящему мы не сможем. Вот. И для того, чтобы уважать себя, мы должны победить себя. Мы должны совладать собой, мы должны овладеть над своей низшей природой, мы должны так или иначе контролировать себя. Это вот тот уровень, который приводит к самоуважению. И потом, после этого, мы сможем научиться уважать себя. И если мы сможем добиться этого, то тогда это будет источником постоянного счастья для нас. Человек, который достиг этого уровня, хотя бы осознанной способности поддерживать хорошие отношения, он постоянно счастлив. Он знает, какое счастье приносит ему общение с другими преданными, какую глубину он черпает в этих отношениях, и как это способствует его духовному развитию и способствует его росту. Так что я очень призываю вас всех сначала одержать победу над самим собой, то есть стать вот джитендрией, как мне подсказали. И потом, после того, как мы одержали победу над самим собой, начать строить отношения с другими. Но даже не нужно ждать этого. Мы можем начать строить отношения с другими с самого начала. И поэтому, прежде чем перейти к следующему, я хотел повторить материал самой первой лекции. Я хотел повторить вот этот вот то, из чего складывается доверие. Помните, если я вам говорю, в самом начале я говорил, в самой первой лекции я говорил вот эти 6 элементов, которые являются основой хороших отношений с другими. И каждый из этих 6 элементов, на самом деле, основа этого элемента – это доверие. Каждый из этих 6 элементов увеличивает наше доверие по отношению друг к другу. И поэтому я хочу спросить, кто помнит эти 6 моментов, 6 правил, которые нужно соблюдать в общениях с другими преданными? Никто не помнит. Хорошо, по одному. Кто? Да. То есть человек должен быть, сначала человек должен быть внимателен и внимателен в мелочах, он должен быть вежлив, он должен стараться делать какие-то хорошие вещи. По той простой причине, что если мы постоянно общаемся с каким-то человеком, то в процессе этих отношений мы постоянно как бы, снимаем что-то вот с этого счета доверия у человека. Мы какие-то вещи делаем, поэтому нам нужно постоянно делать вклады на этот счет, постоянно стараться увеличивать его доверие в нас, и это достигается вот какими-то мелочами. Как я разговаривал с одним преданным не так давно, он тоже послушал эту лекцию, он был полностью сбит с толка. Он говорил, я заметил это по себе, но, говорит, что делать? Я заметил по себе, что если я просто хожу и не улыбаюсь никому, то мои отношения с другими начинают портиться. Это факт, на самом деле, это мелочь, но просто если человек не улыбается, то другой начинает думать, а что он вообще там задумал? Может быть, он там камень какой-то за пазухой держит. И отношения потихоньку-потихоньку начинают портиться. То есть мы должны стараться делать вот эти небольшие вклады, которые есть в наши отношения. Дальше следующий момент. Кто может сказать? Нет, по порядку лучше. Да, правильно. Сдерживать слово. Мы должны держать свое слово. Если мы дали что-то, то мы должны сдержать свое слово во что бы то ни стало. И это то, что укрепляет наше доверие по отношению к другому человеку. Если я, если я пообещал кому-то и не выполнил свое обещание, то все. Мне в следующий раз уже никто не будет доверять. Особенно я несколько раз это сделаю. Если я несколько раз пообещаю, то потом мои слова не будут иметь никакой ценности. Это как на санскрите называется это качество? Способность держать свое слово. Сатьям, правильно. Сатьям. Это когда человек говорит только правду, и он держит все то, что он говорит. Он хранит свое слово, он сдерживает свое слово. Если он говорит это, то он будет это делать. Это очень важная вещь, которая на самом деле делает наши слова очень сильными. Это сообщает слову нашим, силу нашим словам, такая вещь. Третий момент. Кто знает? Нет, неправильно. Двойка. Кол. Нет, не совсем.
Говорить хорошее, даже
оправдывать ожидания, да, правильно. Следующий момент – это оправдывать ожидания других людей. Когда это, он очень близок с обещаниями, но когда мы с самого начала должны выяснить, что от нас ожидают. Потому что если я ожидаю от человека в своих отношениях, в отношениях с другим человеком, если я ожидаю от него чего-то, а он ожидает от меня чего-то другого, и потом я не исполняю его ожидания, даже если он не высказал их мне, то я теряю доверие к этому человеку. Самый лучший пример этого – это, безусловно, замечательный, самый лучший ашрам. Какой самый лучший ашрам? Грихаса ашрам. Самый лучший пример, где это никогда не соблюдается, это грихаса ашрам. Потому что мужчина женится, вернее, скажем так, брамачари, женится на матадже, и он имеет одни ожидания. А матадже выходит замуж за брамачари, и она имеет абсолютно другие ожидания. Что обычно ожидает брамачари? Брамачари обычно ожидают, что это матаджи будет мне стирать и гладить и готовить, так? А я буду служить моему гуру, так? Что ожидает матаджи? Может быть, мы послушаем матаджи, что бы они сказали. А матаджи ожидает, что этот брамачари, он будет зарабатывать деньги, он будет покупать мне шелковые сари, он будет покупать мне серебряные серьги в нос и возить меня в Индию, каждую Гаура Пурниму. Это подразумевается. Они считают это само собой разумеющимся. Они сходятся друг с другом. И, соответственно, ничего не получается. Через два месяца они понимают, что они не дождутся друг от друга этого. И они разводятся. Вот, то есть это очень важный момент, чтобы доверие между людьми было. Они очень четко должны понимать, что от них ожидают, и должны стараться оправдать эти ожидания. Или, по крайней мере, с самого начала сказать, лучше не ожидай от меня этого. С самого начала. Не ожидай от меня, что я тебе буду серебряные кольца там в нос покупать. Это совет всем тем, кто готовится стать грехасхами. Лучше сразу выясните это, чтобы потом не разочаровываться. Дальше, следующий момент. Ладно, хорошо, можем рассказать об этом. То есть не говорить плохо о других или защищать чужую репутацию в отсутствии другого человека. Да, это очень важный момент, который может очень сильно увеличить наше доверие, наш кредит в отношениях с другими людьми. То есть, иначе говоря, что это значит реально? Это какое качество это означает? Какое-то проявлением какого качества это является? Это вот то самое качество «самах сарвешу бутышу». Когда люди, когда человек действительно одинаково относится ко всем живым существам, он не делит людей на друзей и врагов, он не думает, что, так сказать, есть кто-то какие-то среди преданных у меня враги, есть мои друзья. Это то, что на самом деле внешне как получается, когда люди сходятся друг с другом или начинают общаться друг с другом на почве критики других людей, то на какое-то время им кажется, что их отношения друг с другом, они просто вот очень крепкие, очень сильные, не разлей вода. Я помню, в одном из храмов, в котором я жил, было два таких человека. И они были известны как самые лучшие друзья. Так? И их дружба вся строилась на том, что где-то в 9 часов вечера они встречались и начинали обсуждать всех остальных. И полночи они проводили, обсуждая недостатки всех остальных. Они очень любили друг друга, потому что они были очень привязаны друг к другу и к такой форме общения. Но потом в один прекрасный момент, этот момент не заставил себя долго ждать, произошла какая-то мелочь. И эти друзья, которые были образцом для всех, образцом дружбы в преданном служении для всех. Все думали, как они здорово дружат друг с другом. Они стали неожиданно, буквально за одну секунду, самыми злейшими врагами. Они, даже если ветер дул от одного по направлению к другому, то тот отворачивался и старался не смотреть. Они видеть друг друга не могли в течение какого-то времени. То есть это то, к чему приводит вот такое вот временное объединение на почве критики других людей. Так, еще от два осталось. Нет, три осталось на самом деле. Еще три момента осталось. Сави Сачи, ты единственная надежда. А, Митрагья. Да. Не стесняться и не бояться просить прощения у других людей, если мы чувствуем, что мы их чем-то обидели. Но тут есть очень важный момент. Это не просто, как я еще раз говорю, все о чем я говорю, это вещи не основанные, это не просто какие-то советы, которые можно механически выполнять. Если мы просто воспримем вот этот совет, просить прощения у других, и мы будем каждую минуту просить прощения у других, please forgive me. Если мы не будем вкладывать в это, если мы будем говорить, пожалуйста, прости меня, и если мы не будем вкладывать в это на самом деле искренности, то нашим вот этим просьбам о прощении никто не будет верить. Это очень важный момент, что если мы обидели другого человека, то мы должны очень искренне раскаяться и искренне попросить прощения у другого человека. Не просто сделать это какой-то механической привычкой, которая у нас как мантра там вылетает с языка. Это должно исходить из нашего сердца, тогда это будет иметь эффект, тогда это будет укреплять наше доверие. Если это просто будет какая-то заученная фраза, то наоборот, такая заученная фраза, я не буду доверять такому человеку, я буду буду думать, что этот человек явно что-то замышляет. Почему он все время просит у меня прощения? Наверное, он постоянно меня внутри оскорбляет. Иначе зачем бы он просил у меня прощения? Ни с того, ни с сего. То есть это очень и очень важный момент. То есть эта вещь должна основываться на характере, на качествах человека внутренних, на искренности. Так, еще... Да. То есть нужно выслушивать чужое мнение о себе, быть готовым всегда выслушать чужое мнение о себе, искренне, опять же, выслушать чужое мнение о себе. И, наконец, последний момент. Да. Уметь слушать другого. Всегда нужно стараться понять другого. Не просто открываться другому, а именно стараться понять другого человека. То есть в отношениях с другими людьми нужно стараться именно очень хорошо понять другого человека. У нас у всех есть тенденция судить о других со своей колокольни. Так? Я это вижу очень часто. Как человек думает, если я совершаю эти аскезы, то все остальные тоже должны совершать эти аскезы. Если я могу, почему другие не могут? Вы тоже должны помочь. Так? И на этом, исходя из этого, он строит свои отношения с другими. Или если я брамачари, то вы тоже должны быть брамачари, негодяи, иначе вы падшие. Или если я грехасха, то вы тоже должны быть. То есть нужно научиться одинаково относиться ко всем живым существам, понимая разницу этих живых существ. Одинаковое отношение к другим существам ни в коем случае не означает, что мы считаем, что все одинаковые. Одинаковое или равное отношение к другим живым существам означает, что мы понимаем, что все разные, и что у всех разные способности, и мы стараемся понять и оценить эти способности. Вот если мы будем относиться к другому человеку таким образом, не будем гордиться там своими достижениями, еще чем-то, и пытаться другого заставить, делать то же самое, что делаем мы, а пытаться понять его реально, то тогда наши отношения будут очень крепкими. Тогда мы сможем действительно завоевать доверие этого человека. Потому что иначе, что человек... Это очень частая, очень обычная такая система взаимоотношений. Ты говоришь что-то другому человеку, а другой человек начинает рассказывать тебе свою автобиографию. Что я вот на твоем месте, или я... То есть нету никакого вот этого вот изначального желания понять другого. Это одно из очень важных качеств действительно настоящего преданного. Желание и способность понять другого, поставить себя на другое место. Вот. И к чему все это приводит? Вот эти семь вещей. Тут есть еще один очень важный момент, на котором я хотел остановиться, прежде чем я непосредственно перейду к описанию четвертой привычки. Еще один важный момент. Это то, каким образом такой человек, который развил себе вот этот характер, как он начинает, человек, умеющий общаться с другими, как он смотрит на проблемы других людей. Так, как обычно мы смотрим на проблемы других людей. Моя хата с краю, правильно. Проблемы других людей, когда кто-то приходит для нас к нам со своей проблемой, мы первое желание, рефлекс, это убежать куда-нибудь подальше, да? Я знаю это очень хорошо, потому что ко мне со своими проблемами приходит великое множество людей. Иногда вот невольно хочется куда-нибудь убежать от всех этих чужих проблем. Но как должен на самом деле смотреть человек, который умеет общаться правильно с другими, как он должен смотреть на чужие проблемы? Кто-нибудь может мне сказать? Как свои, да. Это кое-что, но не совсем. Потому что свои проблемы... От своих проблем мне тоже хочется убежать. Чуть-чуть теплее. Тепло, тепло, тепло. Что, Митрагья? Да, а почему? Да, это совсем тепло. Иначе говоря, правильное отношение к чужим проблемам. Когда мы видим чужую проблему, если человек приходит к нам, то мы должны видеть в этой чужой проблеме возможность укрепить свои отношения с этим человеком. Если мы будем смотреть так на чужую проблему, если человек приходит к нам с нашей проблемой, я думаю, замечательная возможность у меня укрепить свои отношения с ним. Если я помогу ему сейчас в этой ситуации, то тогда потом он сможет помочь мне, и потом все будет хорошо. То тогда мое отношение к чужим проблемам будет лучше. Тогда я, так сказать, как мы видели эту замечательную сценку во время КВНа, в день Говардханы, про имперсонализм сознания Кришны, да, где иллюстрация вот этих чужих проблем была. Те, кто был, те помнят, да, как там был такой герой, который говорит, он ходил вот так вот, у него тут мешочек висел, он ничего не видел вокруг себя. Он не хотел замечать чужие проблемы, тогда как на самом деле мы должны хвататься за вот эту чужую проблему, как за возможность укрепить свои отношения с этим человеком. Если мы будем так относиться, если мы будем так жить и строить таким образом свои отношения с другими людьми в обществе, то тогда храм превратится в Вайкунтху. Представьте себе, когда на каждую проблему какого-то человека будет сразу накидываться вообще целая свора преданных и пытаться помочь ему решить ее. Проблем не будет просто. Когда все действительно станет Вайкунтху. Никаких беспокойств не будет у человека. Это на самом деле вот парадигма, это то, каким образом мы должны смотреть, то, как мы должны сменить свой взгляд на все это. Я уже достаточно долго говорю, поэтому я просто вкратце сейчас не буду углубляться в детали, я просто скажу немножко, несколько слов о вот этой четвертой привычке, в чем она заключается, а все подробности о ней я уже буду говорить в следующий раз. Четвертая привычка, она на английском звучит think win-win. Иначе говоря, это привычка, как это перевести? Это привычка, вернее, желание найти взаимовыгодное решение каких-то проблем, или привычка строить свои отношения с другим человеком на взаимовыгодной основе. Так это может показаться достаточно меркантильным в первом изложении, но когда я дальше буду описывать, то мы поймем, что на самом деле это все не так меркантильно, как это кажется. То есть, иначе говоря, это формула, когда человек постоянно думает и строит свои отношения с другими людьми, вступает в свои отношения с другими людьми, исходя из положения, что я должен победить, и другой человек тоже должен при этом победить. Мы оба должны победить. Мы оба должны получить что-то, какую-то пользу, какое-то благо от наших отношений с другими. Вот. А на самом деле есть всего 6 различных форм вот таких вот взаимоотношений или взаимных контрактов, которые могут быть между людьми. Так кто-нибудь может быть, догадаться? Вот она тащает. Так, нет. Так, я побеждаю. Следующий уровень – это я побеждаю, а он проигрывает. Так? Это на самом деле самый распространенный образ мысли. Обычно, и я буду говорить об этом дальше подробно, обычно люди именно таким образом думают. Если я побежу, то кто-то другой должен проиграть. Так, это второе отношение. Третье? Может быть, кто-то другой скажет? Первое, я побеждаю, и он побеждает. Второе, я побеждаю, он проигрывает. Третье, саду санга. А? Ни себе, ни другому. Да, то есть, пусть мне будет хуже, но ему тоже будет хуже. Так? Я проиграю, но и он пусть тоже проиграет. Так. Это три, еще какие варианты могут быть? Да, я проиграл, он выиграл. Это пятый, да? Пятый? Оба выиграли, мы уже сказали. Четвертый, все правильно. Да, пусть я проиграю, но он победит. Это тоже определенный образ мысли, и мы расскажем подробно об этом психологическом типе позже. Вот. Еще какой может быть... Какие отношения могут быть из этих вариантов? 4. Еще есть две формы таких отношений. Я побеждаю, а на других мне наплевать. Выиграют они, не выиграют, мне нет никакого дела для них. Это пятая форма отношений. И еще какая? Есть еще самая высшая форма отношений. Но это вы вряд ли догадаетесь, поэтому я скажу. Нет. Нет. Это седьмая уже. Такое только сознание Кришны есть. Кави даже не додумался до этого. Нет, он говорит, что шестая форма отношений, это очень интересная форма отношений. Я побеждаю, ты побеждаешь, или, если не так, то мы тогда лучше не будем вступать ни в какие отношения. Либо мы оба побеждаем, либо мы не вступаем ни в какие отношения. Вот такая очень бескомпромиссная форма вот этого вот «я побеждаю, ты побеждаешь» формулы. Вот. Ну, я не знаю, я думаю, что сейчас подробно описывать эти образы мыслей и вытекающие из этого практические следствия, они на самом деле очень интересные, но у меня явно не хватит времени даже просто для того, чтобы описать вот эти психологические типы и последствия всего этого. Поэтому я думаю, я сейчас прервусь на этом, и, может быть, есть какие-то вопросы. Тогда просто целиком всю четвертую привычку мы будем рассматривать в следующей лекции, которая будет... Непонятно когда. Не скоро. Потому что я уезжаю на следующей неделе в Петербург, потом приезжает Шрила Харикеша Махарадж, я буду занят. А после его отъезда я уезжаю все куда-то. То есть, не знаю. Но может быть как-то не в пятницу просто привезти, как-то не запланировано. Но надо будет просто заранее объявить тогда это. Да.
Вопрос тогда традиционный. Как можно узнать заранее, позвонить? Куда можно позвонить?
Ну, только не мне, потому что мне сегодня позвонило как минимум 20 человек и спросило, будет ли сегодня лекция или нет. И последний примерно час я в основном занимался тем, что отвечал на эти вопросы. Может быть, кто-то возьмет на себя добровольно эту обязанность секретаря. Бобру, он благополучно уехал в Германию. Что меня очень занят. Но я постараюсь. В общем, я запланирую, я повешу объявление на стенде в храме, на доске. Еще какие-нибудь вопросы есть? А? Да. Заполнять надо. Меня спрашивают рассказать подробно, как пользоваться этой таблицей. Я думаю, что, может быть, нам стоит просто провести как-нибудь практикум, более подробный практический какой-то семинар на каком-то... Я просто должен лучше подготовиться к этому, может быть, даже отксерокопировать вот для всех участников семинара. Может быть, так. Давайте мы запишемся, скажем, на следующий раз, я раздам листок, вы все запишитесь, те, кто захочет принять участие в практическом семинаре, не для всех. И мы назначим время отдельно для практического семинара, где будем уже рассматривать такие более сугубо практические вопросы, касающиеся того материала, который я дал. Ладно? Этот квадратик, он станет ясным, как его заполнять после того, как весь курс прослушается. Так что не забегай вперед. А чем мне нравится это? Насчет планирования и учета времени вопрос, что на один день планирует, другой день учитывает. Да, я делаю примерно таким образом. Я составляю на компьютере свое расписание на следующий день, но это относится к тем, у кого есть компьютер, да? А потом я по часам составляю это расписание подробно. А потом в течение дня я просто в это расписание вношу коррективы, как оно реально проходит. То есть я не составляю его два раза. Я пользуюсь тем, что я составил, и просто я вписываю коррективы. То есть у меня уже как бы есть скелет моего дня, каким образом он должен проходить, а потом просто я по ходу вместе с учетом это делаю. Все. Но я не знаю, как быть тем, у кого нет компьютера. Да, там в компьютере очень просто. А на бумаге, да, слишком много помарок, это будет не очень четко и не очень хорошо. Я еще, думая вообще над материалом прошлой лекции, я понял, что на самом деле первым изобретателем вот этой системы учета времени был, как вы думаете, кто? Ну, в общем, да, Кришна был изобретателем всего, но конкретно... Первым изобретателем этой системы учета времени был Прохлад Махарадж. Он в своей проповеди своим демоническим друзьям очень подробно расписал, на что тратится жизнь человека. Что 50 лет человек спит, 20 лет проводит за детскими забавами и так далее. Это есть замечательные моменты в 7-й песне Шримад Бхагаватам, где он подробно расписал, на что мы растрачиваем напрасно свою жизнь. Уважение к себе, человек, который уважает себя, он может быть очень смиренен, потому что если я уважаю себя, я уважаю других, и мое уважение к себе, оно является основой моего реального смирения и моего хорошего отношения к другим. Тогда как если я горжусь, если я уважаю себя и уважаю других, то я не пытаюсь подняться за счет других. Тогда как если это гордость, я уважаю себя на основании истинных ценностей, на основании своего истинного эго, а не ложного эго. И этих истинных ценностей, этого истинного эго у меня никто не сможет отнять. Поэтому это уважение, оно всегда будет при мне. Тогда как человек, который уважает себя ни за что, да, это называется гордостью. Уважение к себе – это уважение к себе по заслугам, когда нас есть за что уважать. А гордость – это когда мы, так сказать, любим себя или привязаны к себе, но при этом нас не за что совершенно любить и уважать. И в этом случае мы пытаемся компенсировать вот это за счет того, что мы пытаемся унизить других. Гордость, при гордости, если человек гордится, он пытается других унизить, он пытается доказать свое превосходство над другими, унижая их. Тогда как в других, если человек уважает себя, если ему есть за что себя уважать, если у него есть истинная ценность, он не пытается унизить другого человека. Он просто знает, что у него этого не отнять, что у него это есть. И что это, так сказать, видно. Если у меня нет чего за что меня уважать, но при этом, обычно как бывает, меня не за что уважать, но мне очень хочется, чтобы меня уважали, так? Поэтому я стараюсь... добиться вот этого положения того, чтобы меня уважали за счет чего? За счет того, что я занимаю какое-то высокое положение, я начинаю лезть вверх по служебной лестнице, добиваюсь каких-то таких внешних форм или атрибутов уважения. Или пытаюсь добиться того, чтобы меня уважали, так сказать, за счет того, что показать, какие все другие плохие. Да? То есть я постоянно сравниваю себя с другими. Ну и так далее. Это все нетрудно понять. Если человек действительно уважает себя, то ему очень нетрудно понять, каким образом это сочетается со смирением. Это две вещи, неразрывно связанные друг с другом. И он очень хорошо понимает, что, чем это отличается от гордости. Там нету ни капли гордости, в уважении к себе нет ни капли гордости. И потом, гордость, бывает истинная гордость. Почему Шрила Прабхупада, у него есть такая фраза, false prestige, ложная гордость, ложный престиж. Это когда мы гордимся вот именно ни за что, из-за ничего. Тогда как это то же самое, что ложное эго. Тогда как истинное эго, в истинном самосознании мы уважаем себя как слугу Кришны, и уважаем других как слуг Кришны. Мы понимаем, что мы слуги Бога, и что это достаточное основание для того, чтобы, так сказать, уважать. Нет. Вопрос такой, если человек думает, что он очень что-то хорошо делает для Кришны, то это тоже может стать камнем преткновения, потому что он тоже может возгордиться. Чем плохо был тот образ мысли Гопи? Тем, что они считали, мы самые удачливые девушки во Вселенной. То есть гордость, она всегда основана на сравнении с другими. Мы всегда сравниваем, мы всегда говорим, я лучше других. Не просто то, что я лучше, то, что я занимаюсь хорошим служением, а то, что я лучше других занимаюсь этим служением. И вот это уже гордость, это уже неправильное чувство. Тогда как уважение, это я знаю, что у меня есть за что уважать, но я при этом не сравниваю с другими, я при этом уважаю других. Понимаешь? Вот этот вот момент. Я не пытаюсь за счет других показать. Мы лучше других. Вот это вот относительная вещь, она отсутствует в таком образе мыслей. Кто первым делает шаг к сотрудничеству? Тот, кто может. Потому что далеко не все могут сотрудничать. Это будет ясно из этого описания. Но на старшем лежит большая ответственность, потому что он, по идее, должен обладать... Его старшинство, оно тем и определяется, что он должен в большей степени быть способен к этому. Поэтому он обязан сделать этот первый шаг. Он обязан строить свои отношения таким образом, чтобы они основывались на сотрудничестве. То есть, прежде всего, вот это бремя обязанности лежит на нем. Но, в принципе, если младший может это делать, то он тоже должен сделать эти шаги. Если человек способен, если человек понял, получил вкус, если он понял, что это единственная, на самом деле, правильная форма существования в этом мире, стремление к сотрудничеству, то для него не будет вопроса первому сделать шаг или второму сделать шаг. Он будет прыгать, не то что шаг делать, он не будет ждать, вот, потому что он знает, это единственная правильная форма существования. Он не будет ждать, пока его... обстоятельства вынудят сотрудничать. Да? Он не будет тянуть до самого последнего момента, когда, наконец, у меня не будет другого выхода, кроме как сотрудничать. Он знает, что это единственное, на самом деле, реально правильный способ существования здесь. Высшая ступень – это Утамадхикари. И Утамадхикари, как мы знаем, он считает, что все живые существа, они уже заняты служением Богу, и только он находится в состоянии наблюдающего, и он не занимается служением Богу. Так? Это высшая ступень, и проповедник не может находиться на этой ступени. Говорится, что Утамадхикари, когда он приходит проповедовать, он спускается до ступени Мадхимадхикари. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что он находится на этой ступени, именно на ступени взаимозависимости, на уровне Мадхимадхикари. Он был, никаких сомнений нет в том, что он был Утамадхикари, однако он проповедовал, и настроение проповедника, оно находится вот на этом уровне. И в состоянии Утамадхикари невозможно проповедовать, потому что он видит, что все живые существа уже служат Кришне. Кому тут проповедовать? Все, кроме него. Да. Да. Да, это уровень Госвами, это уровень человека, который овладел собой и который увидел, обнаружил вот эту истинную ценность внутри себя, в самом себе. Но мы все должны стать Госвами. Мы все должны перестать быть Годасой, которыми мы были уже в течение многих миллиардов лет. Это очень скучно, на самом деле, быть Годасой. Оно не приносит никакого удовлетворения. Мы должны стать Госвами. В этом смысл всего того, чем мы занимаемся. Это не значит... Это мы не должны теперь думать, что хорошо, ладно, когда я получу данду, то тогда я смогу все это сделать. Мы все должны... Это обязанность человека в сознании Кришны. Иначе какой смысл тут находиться? Как найти в себе силы сказать «нет» вещам, которые срочные, но не важные? Очень просто. Если у нас очень сильное внутри есть «да» важным вещам, то тогда нам очень легко будет сказать «нет» неважным вещам. Если внутри у нас будет гореть вот это вот «да» очень сильное, если мы очень четко осознаем свою миссию, то, ради чего я живу, то самое важное, ради чего я делаю, то тогда никаких проблем с этим не будет. Мы будем это говорить только так. Все остальные будут только и слышать от нас. Нет, 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 нет. Я шучу. На самом деле все неважное будет отметаться само собой. Оно, более того, оно даже не будет осмеливаться появляться перед нами. Все вот такие неважные вещи, они несколько раз попытаются на нас достучаться, но потом поймут, что это безнадежно, и что лучше мы пойдем к кому-нибудь другому, кого легче одолеть. То есть это основывается в конечном счете на второй привычке. На осознании своей миссии и важности того, что ты делаешь. Да, Матаджи. В духовном мире все побежденные, там нет проигравших и побежденные. Все победители. Там нет проигравших, нет побежденных. В духовном отношении, в духовном мире отношения именно таким образом строятся, что мы все побеждаем. И я об этом буду подробно говорить в следующий раз. Это уже, так сказать, тема следующей лекции. Это самая высшая форма. Мы должны стремиться строить такие отношения, чтобы я побеждал и ты побеждал. Чтобы не было проигравших, были только победители. Это и есть think win-win, да. Мы должны стремиться строить свои отношения так, чтобы все были победителями, чтобы все выходили победителями в наших отношениях. Хорошо, ладно, если больше нет вопросов, то тогда... ну ладно, еще один последний. А где не поощряется? Кто сказал, что оно не поощряется? Кем? Ну... Шрила Прабхупада говорит, что способность подвергать вещи сомнению – это один из признаков интеллекта. Если человек ничего не подвергает сомнению, а мы недавно как раз читали вот этот стих третьей песни Шримад Бхагаватам, если человек ничего не подвергает сомнению, а все принимает слепо, это что значит? Да, это значит, что у него нет просто мозгов, иначе говоря, что у него нет интеллекта. А если это качество человека не проявляется? Однако у вот этих вот сомнений или вот у качества интеллекта есть границы. И по-настоящему разумный человек, по-настоящему интеллектуальный человек очень хорошо, прежде всего, должен осознать границы своего интеллекта. Обычно человек, когда мы говорим вот так сказать, о спекулировании и о философствовании в плохом смысле этого слова, мы имеем в виду философствование людей, которые... слишком серьезно воспринимают это философствование, которые думают, что философствование – это единственный способ существования в этом мире, что только с помощью своего философствования они могут постичь все. На самом деле мы знаем, что более высокой формой разума является принятие авторитета священных писаний. Мы сначала должны с помощью своего разума, с помощью способности различать, понять, чему стоит доверять, а чему не стоит доверять. Но когда мы определили, чему стоит доверять, мы должны довериться этому и следовать этому. То есть тут нету противоречия. Мы обязательно должны знать философию. Шрила Прабхупада, он очень часто говорил, что религия без философии – это либо сентиментализм, либо фанатизм. Либо просто сентименты, либо фанатизм. И вот тот взгляд, с которым вы столкнулись, это, так сказать, это что такое? Это отражение чего? Это отражение фанатизма. Люди не знают, как следует философию, и они думают, что теперь все, что теперь нужно, так сказать, что нужно теперь стать стадом баранов и, так сказать, этим стадом прийти в духовный мир. Никто нам не говорит, что мы должны стать стадом баранов. Мы должны быть разумными, мы должны использовать свой разум, изучая эту философию. Только таким образом мы сможем прийти в духовный мир. Но при этом мы должны очень четко понимать ограниченность своего интеллекта и понимать, где нужно, так сказать, перестать подвергать сомнению все. Потому что иначе можно до всего все подвергать сомнению до конца своих дней и пребывать вот в этом состоянии и все подвергать сомнению, и постоянно рассуждать. То есть те люди, которые обожествляют вот эту свою способность философствовать, слишком серьезно ее принимают, не знают ее границ, не знают четко ее границ, в этом смысле она превращается в свою противоположность, она играет плохую услугу им. Окей? Окей. Шрила Прабхупада ки джай.